Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, я его полностью представлю, ветеран группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел» Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, разведчик специального назначения, преподаватель спецдисциплин, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделений КГБ. Я ничего не забыл, Сереж. Доброе утро.
Доброе. Ну, ты во всей кровавости меня представил.
Ну, как?
После этого напряжется народ после такого представления.
Все понятно. И придут с повинной. Итак.
О, может и так.
Тема передачи «Что же такое творится?» Слишком давно, с моей точки зрения, некоторые события получают или оценку экспертов, которые разбираются во всем, или вообще не получают никакой оценки, но от этого они никуда не уходят. И поэтому Сергей Шестов, как профессионал, сегодня даст оценку некоторым, очевидно, из этих событий. И первое, конечно, Сергей, Украина. Вот что там происходит, есть ли государство, или это целая сеть удельных княжеств? В каком состоянии вооруженный конфликт внутриукраинский? Вот с этого я хочу начать.
Ну, если ты позволишь, я, как всегда, с мантры начну.
Угу.
Значит, военно-полицейская операция на Украине продолжается. Она приобрела уже осадный такой период. В осаде держат территории. Вот. А мы с тобой за единую неделимую. Осталось мало определиться в границах этой единой неделимой.
Да, это когда речь идет об Украине, ты всегда так говоришь.
Да. Значит, что там происходит? Ну вот, за исключением того, что они проводят эту военно-полицейскую операцию, ну, наверное, уже народ понял, что это никакая не гражданская война. Это нормальная, вялотекущая военно-полицейская операция.
Mm-hmm.
А на остальных территориях, ну, есть признаки и удельных княжеств, потому что местные руководители областей, да, они, естественно, волей-неволей должны укрепляться, да, потому что центр, ну, практически на них никакого внимания не обращает, я имею в виду вот, общественно-политического внимания. И мы чего-то вообще не про губернаторов или кто они там.
Ну, мэры, скажем, мэр большого города.
Да, мэры, губернаторы, про них вообще ничего не говорится, да, сейчас вообще замолчали про них. Ну, они занимаются самоукреплением, благо есть чем укреплять, оружия хватает, есть из кого создавать неформальные вооруженные подразделения, вот, активистов. Ну, а кто за что? Кто, допустим, в Харькове ситуация одна, а в Западенщине ситуация, естественно, другая. Каждый по-своему тянет.
Например, сразу у меня к тебе вопрос. Начальник СБУ, Службы безопасности Украины в большом городе. Насколько он ловок в своих отношениях с киевским начальством и мэром?
Я думаю, не только СБУ, и в какой-то степени милиция, и другие спецслужбы, они вынуждены быть двурушниками, на двух стульях сидеть. Надо что-то и верховному начальству у Киеве, да, там, сообщать. Но они же живут среди людей, они видят настроение людей. А настроение, еще раз говорю, вот в Восточной Украине усталость, нежелание людей убивать своих соплеменников, да? Неважно, русский он или украинец, или там еще какой-то. Ну, их заставляют то убивать на на Донбассе не эти, своих же заставляют убивать. Вот. Настроение подавленное, а отсюда и поведение вот этих всех территориальных служб, специальных служб. Двурушники.
То есть надо и Киеву...
Притом они вынужденные двурушники, иначе, если они активно будут поддерживать центр, насаждать в такой в жесткой форме, ну, их местные ребятки и покоцают, благо есть чем. Так что вынужденное двурушничество.
И от этого, очевидно, все эти союзы спецслужб с крайне правыми боевиками или с какими-то...
Да. Ну, не назовешь ее анархией, эту ситуацию. Ну, она вот, вот такая вот на современном этапе, вот такая ситуация на этих территориях. Вяло текущее это дерьмо льется и льется потихонечку. А вот как себя ведет армия, да, там вот на линии соприкосновения. Ну, 90% они палят мимо целей, да. Такое количество выпущенных снарядов прицельно, да, если вот целево. Любой город бы уже давно был не только Сталинградом, а вообще ровной площадкой. Поэтому палят, ну, как говорят, воздух, да, палят. Кое-что иногда достается, но надо понимать, что среди армейцев есть и оголделые, да, которые с удовольствием хлещут. Да,
ну, там, конечно, как же.
Прицельно, да, там бьют. Вот. Ну, а в основном-то, я говорю, воздух палят. Да, это, конечно, неудобно, если над тобой пролетает или где-то у тебя в поле там взрывается, это... И страшно, и... Ну, ну что здесь говорить-то? Осадное положение, оно и осадное положение.
А вот как ты оцениваешь усталость всего населения Украины?
Вот они и устали. Вот эти вот проявления, два случая, да, которых называют террористами. Ну, какие они террористы, да?
Не, ну это отдельный,
классическом понимании, да? Это разочаровавшиеся люди... вынуждены были палить по своим же, там, на линии соприкосновения. Это те, которые не идут и в крайне правые нацистские, так вот эти вот нацистские группировки, да, и тоже вот между тем и этим сидят. Ну, сели на наркотики, на алкоголь, чего-то там в пылу, в этом задоре, чего не совершишь. Ну, захватил один, второй... Я-то думал, цепная реакция пойдет по востоку, что начнут там, ну, как бы, подражательством заниматься, захватывать милиции, автобусы и прочее, прочее. Ну, вот так, вот такая ситуация.
Как ты...
Народ устал. Они просто устали.
А, причем народ, насколько я понимаю, устал и с той, и с другой стороны.
Нет, я думаю, да, то, естественно, тоже устали противоборствующая сторона, повстанцы, или как хочешь их называть.
Повстанцы, ты говорил, что повстанцы это самое нейтральное.
А, я когда правильно пытаюсь назвать, это тоже как воздух, да, вот я говорю, это военно-полицейская операция. Кто-нибудь хоть из...
Не понимаю тебя, из...
Понимаешь, да, что да, толку да. молотить? Вроде правильно говоришь, конечно, они в таком грубом выражении сепаратисты, да? В более мягком они повстанцы, да? Борются за отделение, да? За самостоятельность. Так что, как хочешь, так и называй. Один черт, устали все. Устали. Но у этих-то ребят, у наших хватает... какой-то информационной хорошей подпитки. Вступление в гражданство, да?
Да-да-да.
России. Худо-бедно идет материальная, финансовая помощь. Специалисты, какие нужны из России, такие предоставляются специалисты. Хоть от спецслужб, хоть от хозяйственников, хоть от промышленников, хоть от финансистов. У них как-то вот здесь вот надежда-то есть. Они не брошены.
То есть у них вот это вот ощущение того, что хотя они пока пока в состав России не вошли.
И добьются своего.
Да, да.
Вот. А в остальной Украине нет. Нет.
Я видел.
Гражданской войны не хотят. И уже, наверное, теперь не поднимут. Может возрасти бандитизм. Вот эти вот зачатки захватов, да, вот эти захватили,
да,
там,
да,
взорвали,
да,
там чего-то гранатку. Уровень бандитизма, он неизбежен. Денег нема, и работы нема, и что делать? Надо шкурить, надо драть народ.
Понятно. Ну уж там, наверное, кого можно, того им надо ободрать.
Нет, к тем они...
И не пойдут.
Ну, те же набрали себе этих же хлопцев, таких же хлопцев, а там может бобо быть, да?
Ну да, ну да.
А вот какого-нибудь там безродного, ну чего его не покоцать-то?
Ну да. Вот эти два условно, вот как ты объяснил, мы их условно назовем все-таки терактами.
Ну давай терактами, нравится.
Значит, там опять много версий, что первый теракт вообще был постановочный. Ну, это точно не мне судить. Я в этом не разбираюсь. С твоей точки зрения, как проявили себя украинские спецслужбы, ну, тот, кто и должен был бы этими людьми заниматься?
Я должен сказать, в данных вот условиях, в данных обстоятельствах, они поступили профессионально и грамотно, да, по нашим советским, российским технологиям, как их учили, а учились мы все вместе, они были мы были они, вот. Они грамотно поступили. И вот когда шутят, что ах, вот он уже лег, вот он уже сдался, и вот налетели, начали бабахать, тот же, это профессиональный, протокольный, технологичный процесс. Он мог сам сдаться, выйти, подальше еще отойти, ну, условно я говорю.
Конечно.
А на кнопку-то нажать и вместе, да, там, с автобусом поднять черти что. Никто же ведь точно ничего не знал, поэтому буду их называть альфистами, да, они действовали вполне грамотно по протоколу, так и надо было делать. Другой разговор, что вот у меня удобный случай – перед всем миром, перед тобой повиниться. Когда мы с тобой говорили в первые часы этого события, да?
Да.
Я тебе говорил, что через 6, максимум 12 часов он сдастся, да? Уснет там, я не знаю, выйдет. В общем, он сдастся, да?
Да.
Вот. Но я же проиграл.
Ну ты, да, час лишний.
Он 13 часов продержался, а я ему 12 отвел. Вот тебе и качество эксперта. Промазал.
Ну, я. Хорошо. Значит, в первом случае поведения украинской, там, я не знаю, Альфа там была, они так и называются до сих пор, Альфа.
Ну, давай называть Альфа, понятнее народу будет.
Да, значит, это Альфа. Второй раз, вот скажи, нет. Первый, давай остановимся на первом. Как тебе поведение президента, вот этого вот блестящего парня? Я, опять же...
Я понял тебя, я здесь с тобой не согласен. Он в той ситуации, в общем-то, правильно, на мой взгляд, правильно, да, поступил. Ведь он, кроме того, что, ребята, смотрите фильм, больше ничего, как мне кажется, не сказал, да, от всех требований. Здесь какую-то дал возможность, ну, подыграть ситуации, да, чтобы она благополучна. Здесь я ничего страшного не вижу. Намного страшнее и хуже было с Виктором Степановичем.
Который никак не мог расслышать, с кем он разговаривает.
Да, который, да, эмоционально, да, болеет душой и сердцем, прягся сам решать вопросы, да. Сам, ему там, ну, скажем так, наши советники, Виктор Степанович, вам ни в коем случае нельзя ни президенту, ни вам. Нет, ну, Виктор Степанович, нет, я буду. И он, в принципе, ситуацию усложнил.
Там
же... А в этом случае наш любимый украинский президент, он ситуацию все-таки облегчил, он ее не усложнил, он ее не испортил. Ну, а РНМ, Но, это,
но знаете, там уже не, о чем разговаривать?
Какое реноме? А у него уже, если его клоуном на каждом шагу обзывают, что уже здесь?
А вот, и меня всегда забавляют его попытки поговорить по-английски. Вот тут вот я это искренне радуюсь.
Это и по твоей части.
Зря он это делает. Вот честно, вот есть вещи, ведь, как мне кажется, есть вещи, если ты что-то говоришь, ты должен знать, что ты сказал, и это должно быть правильно. Ну, ладно. Ну,
это само собой, но ведь хочется...
А это да, а это вот да, это безоговорочный аргумент.
Хочется показать и видом, и действием, и в данном случае... применением, не говорю, применением английского языка, он психологически себя приближает к англосаксам, да?
А, хочется, хочется, да.
Хочется.
Да, хочется. Серёж, второй случай, когда начальник местного уголовного розыска по своей воле пошел в заложники.
Ты тоже этот... правильно поступил.
Это офицерский поступок, да?
Да, он сразу, мне это, я так думаю, он сразу увидел, что тот под наркотой, да, именно под наркотой, а не это самое, и правильно поступил. Ну, давай, вяжи меня, поехали куда. В машине, естественно, поговорил с ним. Может быть, и от него исходило. Браток, не надо, а то там и меня, и тебя сейчас грохнут какие-нибудь альфисты, снайперы. Ты давай, вот лесок рядом, давай вот, беги и беги.
А ты не слышал, его нашли или нет? Или он до сих пор в лесопосадке?
Нет, как... если бы нашли здесь, знаешь, сколько бубнили бы. Скорее всего, официально как бы вот не нашли, но могли и грохнуть.
Ну да, был человек и нет. И...
Был человек и нет, но ушел куда-то, ну не нашли.
Ну... Я
вот
предполагаю,
еще куда-нибудь.
Я предлагаю, что он за продуктами в магазин пошел.
Это любой вариант.
И заблудился. Я думаю, что так.
Ну да, но он же должен исчезнуть-то бесследно.
Ну так как то же. А ты не слышал, что ты точно слышал про людей, которые идут за хлебом, а потом вообще не возвращаются? Ну кто
это
в этом
НЛО,
виноват?
Лень, это виноваты НЛО.
Да, и люди, которые пошли в магазин, надо было пойти в другой, наверное.
Да? Да.
Наверное,
правильную дорогу выбрали.
Да. А дальше, если вдруг... Вот я про Украину на сегодняшний день спросил у тебя все, и меня удивило то, что для этого не понадобилось 4 часа какой-нибудь там... четверговый вечер с кем-нибудь там, неважно с кем.
Это и в тебе, Леня, зависть, что не тебе предлагают за деньги где-нибудь на канале.
Не-не-не-не-не, я не пойду, куда мне уже? Ты что, Серёж? Нет, но ты как-то...
Смотря сколько предложили бы, 1000 в час и пришел бы.
Не-не-не, вот если это конкретный разговор, то 1000 чего? Пустых бутылок не пойду.
Мы знаем, о чем мы говорим.
Ладно, хорошо. А если ты захочешь сам что-нибудь еще сказать про Украину...
Ну, я хочу только им удачи.
А, это обязательно, но мы же и да, любим.
Да, терпеть. Англосаксы их в спящий режим перевели. Вот то, что я говорил, что это тягомотина будет. Терпеть и принимать российское гражданство.
Ну, да.
Вот и все, а что, у простого-то народа, Лень, реально выхода нет, за него не хочется браться.
Нет.
Ну, входите в российское гражданство, проведем референдум и баста.
Ну да. Они чего ждут? А вообще, да, им что им остается? Потому что это в первый раз за последнее время, когда все кругом, ну, за исключением самых уже отмороженных, они говорят, что мы под внешним управлением.
Да, они это знали, просто начали... Кто-то начал милицию захватывать, да, там, и автобусы, а кто-то начал говорить. Понимаешь? А выборы территориальные, да, корячутся вот.
Да, вот-вот. Вот-вот они.
Вот это, наверное, самое интересное будет событие. Других что-то я не вижу. Как, что, учиться может все. Вот. А вот такое плановое интересное событие – эти выборы.
Угу.
Знаешь, ну, меня, естественно, и тебя, и нас всех интересует восточная часть Украины. А, вот еще какой один моментик. Они же, они теперь уже, ну, я имею в виду тот, кто управляет государством, они выложили вместе с англосаксами, выложили аналитический расклад на карте, да, какие территории пророссийские, вроде все знают, да? Ну,
да. Вот.
А здесь уже на карте, о чем я говорю? Раз уже на карте линии рисуют, то пора бы этим линиям следовать. Про российские это одно, а вот про западные, про англосаксонские это другое. Они сами уже эту карту выложили.
То есть означает ли это, что определенные разговоры между уполномоченными лицами ведутся?
Они всегда велись.
Они всегда велись.
Они всегда велись. Ну, конечно, хотелось бы англосаксам Крым, они его и сейчас хотят. Они осознавали, что ни хрена не получится. Они понимали, что ряд городов на Украине, да, никогда они не пойдут по западенскому варианту. Ну, не пойдут и все.
Понятно. Понятно. Ну, хорошо. Далее. Нигде практически ничего не говорится о том, что происходит в Сирии. Вот как будто то ли запрет негласный, то ли аллергия на Сирию, то ли еще что-то. А не может же быть, чтобы там ничего не происходило.
Я понял тебя, Лень, да. Значит, в Сирии действительно сейчас военное затишье, да, особых боев никаких нет, вот. Ну, одна проблема – это Идлиб. Вольно-невольно, подневольно Турция обязана выполнить то, что на себя взяла. Просто там усиливается агитационная, оперативная работа. Вот не мытьем, а катанием они зачищают освобожденные территории. Сейчас идет процедура в прямом и переносном смысле зачистка.
Ты же сам говорил, что если где-то неспокойно, дезорганизация и так далее, вот там все спецслужбы, спецподразделения, вот эти люди сейчас работают и на Украине, и в Киеве.
Да, но они делают это, как тебе сказать, на ходу. Мы их обучаем, спецслужбы, да?
Ага.
Формам, методом проведения работ. И они так с учебных парт сразу идут...
На практику.
На практику в работу. Да.
Но это же очевидно... Ну, это моя догадка, не более того. Но это же относится и к выпускникам разных там академий при разных спецслужбах.
Конечно, Лёнь. Ну, конечно, мы же готовим-то достаточное количество.
Угу.
Достаточное количество для того, чтобы покрыть эту всю территорию по тем или иным вопросам, военным, спецслужб, хозяйств, ну, по всем вопросам.
Я понял.
Вот сейчас вот это вот работает. То, что там иногда взрывы звучат, чуть ли не в Дамаске, ну, и в Дамаске тоже были, там еще где-то взрывы. Ну, это теперь будет надолго, если не навсегда такое. Вот. Но мне понравилось, что наш турецкий друг выводит оттуда боевиков и отправляет их в другое государство.
Ну а что, такие люди, они же нужны, чтобы отправить их именно в другое государство.
Что добрище-то такое-то попусту терять?
Да. Сереж, у нас сейчас новости будут, а после новостей мы продолжим наш разговор.
С удовольствием.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжаем наш разговор с Сергеем Шестовым. Серёж, следующий у меня вопрос прямо вот по и он из Сирии. несколько появилось статей о том, что организован спецназ ВВС Израиля. Значит, ну, по-моему, в Израиле на душу населения спецподразделений больше, чем где бы то ни было в мире.
Ну, не уверен, но достаточное количество.
Вот, скажи, пожалуйста, и вроде как об этом говорят, как о явлении, за которым будущее, за которым то, за которым все. Вот ты не мог бы штатским объяснить, что это за событие и что оно несет?
Ну, честно говоря, не очень детально вопрос твой понял. О роли, повышение роли спецназа, спецподразделений?
Серьез, вот я просто... раньше я знал, что были специальные вот эти авиационные части, которые были приданы спецподразделениям, а теперь у военно-воздушных сил появился свой спецназ. И, опять же, штатские наблюдатели считают, что это провозвестник будущего, но бог знает что. Это,
ну,
так?
Да, я теперь понял. Вот смотри, в любой авиации есть подразделение службы спасения, да?
Да.
Подразделение спасения. Ну, понятно, да, вытаскивать из ситуации летчиков и так далее. А есть, значит, определенное подразделение наводчиков. Эти наводчики, допустим, это авиационные наводчики, они идут в рядах сухопутных войск, да?
Угу.
Вот. То есть они в любой армии, ну, нормальной армии, они существуют. Другое дело, что по каким-то причинам, я не понимаю, по каким причинам, могу только сказать, что израильтяне предполагают, что им придется куда-то, где-то действовать по типу нашего ВДВ.
Ага.
И если они создают по нашему же типу подразделение ВДВ, вот тебе и ответ на вопрос. Ну, назвали они его спецназом при авиации или авиационным спецназом.
Угу.
Ну, скалькировались нас с американцев. У американцев есть такие спецподразделения, предназначенные к десантированию. Да. Только вот этот вариант.
Угу. Угу.
Никакого, угу. Какое будущее? Оно уже есть, Лень.
Понятно.
А то, что израильтяне решили создавать такие подразделения, ну, флаг им в руки.
Ну да, потому что я-то, ну, опять же, не специалист я ни секунды, но когда они воевали в Ливане в 82-м и 85-м, они создавали взлетно-посадочные полосы на территории Ливана.
Ну, да.
И вот, наверное, какие-то вот эти ребята, которые, наверное, назывались тогда по-другому, они обеспечивали охрану вот этих взлетно-посадочных полос. Ну,
это только маленький сегмент в действиях спецподразделений.
Mm-hmm.
Да? Вот. Они не только для оборудования и приема самолетов. Они еще несут чисто боевую нагрузку.
Mm-hmm. Дальше. Была вспышка, и, может быть, кто-то говорил об этом из знающих людей. Я не сталкивался, поэтому спрашиваю тебя. Были статьи и в иностранной прессе, и интернете, и у нас о полной негодности комплексов «Панцирь».
Комплекс чего?
«Панцирь», ну, зенитные ракеты.
Да.
Что их там турецкие беспилотники расщелкали в Ливии, а до этого и в Сирии они ни к чертовой матери не годились. Это так или это обычная информационная
это
борьба?
Это напрямую говорит о том, что этот «Панцирь» они так ненавидят, что есть не могут.
Понятно, понятно.
Он их так сандалит, что мама не горюй. Ну, что-то же надо в ответку. Нет своих возможностей боевых, значит, надо в интернет впрыскивать всякую Ну, я тебе давно говорил о том, что активизировалась и уже несколько лет применяется технология абсурда.
Да, это вот это, Скрипали, это не, да?
Это не фраза, они так и называются, технология абсурда. Чем абсурднее, тем надежнее.
Да, потому что, ну, уже они постоянно борются, но, мне кажется, они путаются просто уже, потому что то это так, то это не так, то мы предполагали с большой степенью вероятности, а теперь мы предполагаем, но с гораздо меньшей степенью вероятности. Ну,
Лень, выкручиваться-то надо все равно как-то.
Угу.
Как могут, так и выкручиваются.
Вот, и потом вот еще. Это я читал, это был коммент какого-то американца, но судя по вопросам, которые он ставил, мне показалось, или он профессионал, или просто есть же ведь люди, которые к этим... Они стали экспертами, не имея нужного образования, но в очень хорошем смысле. И вот он следующее написал. Я не понимаю, был ли этот панцирь на марше? Был ли он развернут? Кто... Были операторы систем на этом панцире? Это профессиональный вопрос, Сереж?
Ну, вопрос-то да. И он уместен, этот вопрос, в каком случае? Если, допустим, сирийцев, да, начали обучать...
Угу. Или ливийцев.
Или ливийцев, неважно кого.
Угу.
Там, где панцирь обучать местных, то неизбежны трагические вообще ошибки.
Угу.
Это же их с колес обучают.
Угу. То есть они прямо даже... Они проходят теоретическое обучение прямо на позиции?
Практическое обучение. Теорию-то, может, они в наших академиях, ну, там, ну, в любых учебных... или на местах, или у нас здесь обучали. А практику надо проходить же еще, боевую практику.
Угу.
Ну, может, и вполне вероятно, плачевно заканчивается вся эта ситуация.
Угу. Угу. Дальше у меня вот какой вопрос. Журналист, который был у Рогозина, обвинен он в шпионаже. Значит, общественность прогрессивная грудью встала на его защиту.
Ну да.
А вот, подождите, а у меня вот какой вопрос. А почему они грудью стали на его защиту, не имея никаких фактов для этого?
Ну...
И вот разъясни эту ситуацию... там какой-нибудь, я не знаю, опять же, ты как профессионал, злонамеренный шпионаж по дурости, разглашение каких-то данных, которые разглашать нельзя. Вот что, какова эта ситуация?
Я думаю, это цеховое негодование. Театральщики защищают своих, кинематографии, ну вот кто кино снимает, пока артистов защищают своих, медики своих защищают. Это вот такая вот цеховая солидарность. Ну, ведь хороший же парень, чего его не защищать?
Ну, да.
Ну, хороший он, ну, приятный он, нормальный парень. А здесь кровавые типа меня пришли и ласты скрутили ему. Я, то, что я вот смог для себя вывод сделать какой, это в чистом виде самоинициативник.
То есть...
Сигнал подал он. Не к нему подошли и стали его вербовать, давай.
А он...
Он, это инициативное его движение. И мне кажется, что все это завязано еще со времен его отца. В каком плане? Он, как сын, обижен, считает неправильным, да, то, что с отцом произошло.
Сереж, а ты поясни, что с отцом произошло, пожалуйста.
Ну, когда он из окна то ли выпал, то ли не выпал.
Ну да, понятно.
А, да, ну, это известный журналист, он прекрасный военный журналист был, хороший аналитик, насколько я его помню.
Вот. А, то есть ты с ним в Афганистане сталкивался?
Нет, я с ним не сталкивался, я знал, что я многие знал, кто там бывал.
Ага.
С ними же я сталкивался, да? Ну, хороший мужик был. Угу. Вот. У сына что-то психологически произошло на фоне вот этой ситуации с отцом.
Угу.
А потом же у него пошли неудачи в «Коммерсанте», еще где-то его... То ли его выгоняли, то ли он сам уходил, да?
Угу.
Вот, вот этот весь жизненный комок на него намотался в его мозгу.
Угу.
Где-то он неудачно в порыве, так сказать, в среде иностранных журналистов, там, коллег, вот эту вот мысль как-то озвучивал.
Ну!
Вот, а мы знаем, что среди этой, этих хороших людей... Достаточно и кровавых типа меня, с той и с другой стороны.
Угу.
Ну, обратили внимание, нужен, не нужен, польза, не польза, занимается военными тематиками. Потихоньку, полегоньку пошли ему, так сказать, вот, начали ему фартить. Вот. Никто его в лоб, не, наверное, не вербовал, давай, работай. А так вот склоняли, склоняли потихонечку. Появился под прикрытием нормальный вербовщик, да, ну, представитель спецслужб, вот. Ну, так вот поехало и поехало. А с нашей стороны информацию получили, и в сигнальном таком, сигнальном режиме до поры до времени все это держалось.
А, то есть факт этот был выявлен, но никаких мер...
Ну, да, на профессиональном, ну, считай, языке, сленге. В стадии сигнала долгое время был. Это мои предположения.
Нет, я все прекрасно понимаю.
Ну, да, потом и разведка, может быть, подмогла информацией, да, наша разведка, что интересуются им коллеги.
Ну, да, там, да, да.
Из Чехословакии. Вот, перевели в разработку. А вот последнее, что его взяли на такой высокий уровень, да еще и с «Мерседесом».
Ага.
Вот. Это, мне кажется, я вот так думаю, что это был эксперимент на мнимое благоприятствование.
А, чтобы служба противника решила, что дорога перед ним открыта.
Ну, да, да, но все, вот, такого рода эксперимент, он предназначен для того, чтобы человека вразумить. Да? Дать ему посылы, не надо, не надо.
Угу.
Вот. Ну, дали ему вот такое вот предложение, да?
Угу.
Вот. Он на него согласился. Если бы он согласившись сказал, вы знаете, около меня трутся вот эти, вот предлагают мне что-то, и деньги, и стать, ну, вот это вот.
Да-да-да.
Это одно, да? Угу. Разработка бы дальше пошла уже не его, а с помощью его... перевербовали бы, завербовали бы и вели уже разработку конкретной разведчиков, конкретной спецслужбы.
Угу.
Он умолчал.
А.
Вот и пресекли это все дело. Ну, считается, что, говорят, что достаточно оснований для того, чтобы предъявить ему обвинение. Ну, а есть эксперименты на мнимое благоприятствование и есть на мнимое затруднение. Ему дали благоприятствование.
Понятно. То есть это, ты говоришь о методах работы в данном случае.
Один из
да.
Вариантов работы. Их сотни, их...
Дальше...
Ну, болтанул.
Да.
Хотя это, в общем-то, и не секрет.
Дальше... Это уже прямо по одной странице твоей биографии. Талибам, оказывается, Россия деньги платила за то, чтобы они убивали американцев в Афганистане. Вот. А скажи мне, пожалуйста, ты все-таки в Афганистане провел 4 года, да?
В чистом виде 2.
Не, ну... Ты...
Ну, естественно, у меня 4 года войны, вот так.
Да. Скажи, пожалуйста.
В боевой ситуации 2. остальное все приезды, уезды, ну, это уже...
Как ты любишь выражаться, детали.
Детали.
Скажи, пожалуйста, в те времена противник платил деньги за убитых советских солдат, за офицеров?
Англосаксы, не только прямой американцы, там, я ловил и французов, и я ловил и иранцев, гонял англичан, но не поймал. Американцев тоже не поймал. Вот. Платили за все.
Mm-hmm. Я понял. То есть удачный подрыв, деньги убит.
Ну, подрыв это ошибка удачный.
Ага.
В район расположения популять из автомата, зафиксировать или не зафиксировать на видео, это ночную или дневную съемку. Все, там был прайс-лист с таксой, да?
И, очевидно, он у вас в руках-то побывал, да?
Только у меня несколько таких прайс-листов было. Потому что американцы одну сумму платили, англичане другую, иранцы третью сумму платили, пакистанцы четвертую сумму платили.
Слушай, а вы пакистанцев считали за иностранных?
Ну, а как же, это и на государство, притом агрессивно-враждебное к нам было.
Угу.
Угу. Конечно. Ну как не считать, если они готовили в полный рост боевиков там, да?
Не, ну они-то все братья-пуштуны, они...
Братья, да, 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 все братушки.
Ну да, ну да. И теперь вот это вот то, что мы сейчас платим талибов за то, чтобы убивали американцев, это продолжение той же самой...
Это технология абсурда.
Это та же самая технология абсурда.
Та же самая технология. А потом, Лень, отмываться-то надо. Неважно, за столетние грехи, 20-летние давности грехи. Они этим самым замазывают. Вот как нас сейчас Сталина с Гитлером мешают, это замазывают.
Да, да, да.
Да и они свои грехи, что они там творили, они тоже замазывают. Вот не мы одни платим, вот по нашему мнению эти тоже платят. Угу. И вот это вот дерьмо, все обмазывают, все это, все хорошо.
Они уйдут? Вот как ты полагаешь? Или все это маневры на публику отсюда?
Лёнь, это нам надо с тобой другую передачу и целую. А я тебе уже, мы с тобой беседовали, говорил. Они не уйдут.
Угу.
Они ищут жизненное пространство, и не только на этой территории. Я тебе говорил, когда я говорю «они», я говорю про клику, власть придержащих над всем миром, да?
Угу.
Ну, как хочешь ты это зови, обзывай, да, это все дело. И они территорию Соединенных Штатов давно уже считают, ну как давно, минимум лет 25-30, загрязненной для их жизнедеятельности пространством.
Ну...
Америка этим людям не нужна, территория. Она загрязнена до такой степени, что ее невозможно очистить. Невозможно уничтожить до конца всех индейцев, мексиканцев, негров. И вот так, если поляну зачистить, то можно жить припеваючи хорошо дальше. Знаешь, ну, Америка как территория правящему ядру мирового... Ну, сейчас меня в конспирологии...
Ну, естественно.
Только пусть мне кто-нибудь ответит. Какой миллиардер, заработав миллиарды, сидит и семечки на заваленке лузгает? Или на яхте плавает? И на этом он успокоился. Вот если такой приведут пример, я буду рад. Заработанные деньги им самим не дают возможности остановиться. Им деньги тоже уже не нужны. Им нужна власть. Власть любыми способами, любыми средствами. Но это другая тема, мы уходим.
Да, это совершенно уже...
Они из Ирака уже никогда не уйдут.
Не уйдут?
Нет. Ну, постараются и кусочек хотя бы Сирии, хотя одной пяточкой стоять на сирийской территории. Не уйдут, Лёнь.
То есть это все вот эти вот разговоры, Америка выводит войска, выводит, да непонятно.
А, ну, а почему? А, говорить, как выводим, а как вводим, ведь не
нет, конечно, потому что из
Никого вводят.
Из Афганистана вывести в Ирак, из Ирака вывести в Сирию, а вот уже из Сирии вывести обратно в Афганистан.
А это же великое дело.
Это же миротворческая деятельность. Ну, с моей точки зрения.
А то.
Вот, это чистой воды абсолютно миротворческая деятельность, да. Так, теперь дальше у меня вот к тебе какой вопрос. Слушай, я тут вспомнил, я всегда поначалу, когда мы с тобой познакомились, ты всегда говорил, случайностей не бывает. И вот этот вот парень Эпштейн в Америке, который там, ну, страсть у него была к молоденьким мальчикам, девочкам там,
ну, да,
и друзей у него было очень много, и они эту страсть его разделяли. Что они еще там разделяли, я пока не смотрел внимательно, но его посадили в камеру. И ты можешь себе представить, сломались там все камеры наблюдения, а человек, который там сидел и смотрел в эти камеры, он куда-то ушел.
Пинить.
Что?
Пинить сломанные камеры, притом все сразу.
Ну, я, может быть, он пошел за инструментом. Вот,
а? А я тебе говорю.
Вот,
а?
Но и вот, и когда я эту историю всю прочел, нормально об этой истории пишут какие-то неизвестные люди, какие-то издания, денег у них нет. А вот везде, где деньги есть и все такое, там пишут, что не-не-не-не-нет, мы экспертизу сначала сказали, что он ведь еще самое главное, он самоубийством покончил. А первый был крик, никакого самоубийства тут. А потом выяснилось, еще одну экспертизу привели. И выяснилось, что все-таки это, как называется, самоубийство. Не, ну я просто к тому, что, а ты говоришь, случайностей не бывает. Вон и сколько, в одном деле.
Это случайности случайностей, тем более, когда человек в ограниченном пространстве, ну, то есть в тюрьме сидит.
Да.
Там специалистов по организации случайностей в других клетках, да, в других камерах.
Да.
Много.
Ну да.
А чуть ли не, ну они, конечно, не штатные, но носят статус постоянных, да, исполнителей.
А, понятно. 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 Но сейчас, вот я сегодня смотрел «Нью-Йорк Таймс», а это цитадель борцов за свободу, демократию и либерализм. Еще один свидетель, ну не свидетель, но человек, у которого есть определенные данные, вот надо будет домой прийти и посмотреть это. Так, значит, у нас минута осталась всего, Сереж, до новостей, значит, дальше у меня к тебе будут вопросы, если не Соединенные Штаты, то куда? Если ты говоришь, что там все загрязнено, во всех смыслах этого слова, что надо переводить цитадель, куда тогда ее переводить? Ну и другие вопросы. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня полковник КГБ в отставке, ветеран группы специального назначения КГБ СССР в «Вымпел» Сергей Шестов. И, Сергей, вот опять же, по твоей теории, Соединенные Штаты более не могут быть центром вот той силы, о которой ты говорил. И куда переводить будут?
Нет, центром силы-то они, центром силы англосаксонской цивилизации они продолжают оставаться. Но загажено место уже, оно токсично уже, да, для них.
Угу.
А Я думаю, они не будут концентрироваться где-то по типу Соединенных Штатов. Они будут рассредотачиваться, да? Ну, условно говоря, промышленный потенциал свой будут создавать, политический центр, свой ИДМ, военные, да, так сказать, вот все эти побрякушки. Скорее всего, они по рассредоточению пойдут. Это Англия, Австралия и островные вот эти вот, да?
Новая Зеландия?
Новая Зеландия, островные эти дела.
Ага.
Очень удобно, ну, почти для ЭДЭМа, да? Вот.
Удобно.
Ну, и кое-что там из высоких наук, высокотехнологичных наук. Вот. Афганистан, его южная часть, ближе к Пакистану, вот это, ну, вот моя зона, да?
Но Джалалабад.
Да, это исключительное место для выращивания продуктов, да, от пшеницы до семечек и до опиума, до мака. Просто исключительная зона. Вот. Они еще не определились, это не моя теория, это их практика.
Mm-hmm.
Не определились еще с Латинской Америкой, с местом, да, где вот забазироваться надо. То есть она не будет сконцентрирована в одном месте, да, эта цивилизация, верхушка цивилизации. А вот такие рассредоточения по планете будут.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Если бы это была моя теория, это бы ладно. Но есть этому и документальные подтверждения, они не сегодня у меня появились.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Сегодня уже ничего у меня не может появиться. В свое время, когда я еще действовал, вот, этот вопрос был в стадии уже не разработки, а в стадии воплощения.
Mm-hmm. Mm-hmm. А следующий вот у меня какой вопрос к тебе, и я бы попросил тебя, если есть возможность, попространнее на него ответить. Сереж, в конце концов, кто такой Вагнер? Что это за ЧВК Вагнер?
Хорошую замануху дали.
Где? Извини, Сереж, а где оно зарегистрировано? Потому что ведь у нас, ты об этом сам говорил, нельзя. Сереж,
у нас есть не закон, а какое-то промежуточные документы, которые нацелены на то, чтобы рассмотреть этот вопрос создания по подобию ЧВК что-то.
Угу.
Что-то есть какие-то там на каком-то уровне решений, распоряжений, закона, естественно, нет. Вот. И кто сказал, что Вагнер как надо регистрировать как ЧВК? Ну, как ЧОП зарегистрировать, как ООО, Вагнер, там, это не важно. Насколько я могу судить, эту замануху для всего мира, так получилось, рассматривается вопрос, у нас рассматривается вопрос о необходимости и целесообразности создания таких подразделений. Это вопрос не одного года. Это надо проверять, разрабатывать документы, теорию применения и практику применения. Кое-где полевые испытания проводить, ну, скажем, там, в Сирии, неважно где, в Ливане, неважно где. Вот. Вот такая тенденция, да, с нашей стороны. Скорее всего, еще долго не будут, не будет принято окончательное решение, скорее всего. Ну, вот такая задача стоит. Разработать и все досконально изучить и проверить. Надо ли создавать такие ЧВК?
Mm-hmm.
И больше того. А как создавать легенды? Где Вагнер? Как его разбомбили? Как его расстреляли? Это уже такие утки, которые забрасывают. Это целые операции, они разрабатываются, да?
Mm-hmm.
дезинформационные и прочее, прочее. Это не ново. Понимаешь? Это общеизвестная практика, да, вот, проработки вопросов. Никаких секретов я не открываю, тайн тоже не открываю. Идет наработка, наработка вопроса. Кстати, наработка вымпела шла, то, что выразилось вымпел, шла лет 30.
30 лет?
Если не больше.
Если не больше.
Да, наработка, проработка. Он вымпелом изначально не назывался.
Да не.
Вот эта проработка вся вызрела в создании такого подразделения. Но к нему подходили, я еще раз говорю, больше 30 лет.
А потом еще в открытом доступе есть интервью офицера вымпела, которые говорили, что я только на 10-м году службы узнал, что это вымпел, а не...
Ну, не на 10-м там, многие бы и не знали, если бы не великое слово «перестройка».
Ну да. Ну да. А вообще, ты всегда говоришь, что лучше бы и не знали про нас никогда.
Конечно, конечно. Про такие подразделения знать вредно. Для ума.
Подожди, даже сам факт существования такого подразделения?
Да, да, Леня, да. Поэтому и термин есть такой, Дроздов. Разведчик специального назначения.
То есть это вот создатель вымпела, он возглавлял управление нелегальной разведки.
Да, да, Юрий Иванович Дроздов, в сентябре будем праздновать, ну, как бы отмечать его день рождения.
А скажи мне, пожалуйста, Сереж, вот этот вопрос я тебе точно никогда не задавал. Насколько ты оцениваешь фигуру Юрия Ивановича Дроздова? И под вопрос, он был больше, чем разведчик, то есть это был государственного ума человек.
Да, он в чистом виде, что ему и вредило подчас, был государственником. И я здесь слово «социализм» не применяю. Со многими вещами не только он, а многие не соглашались, куда все это идет. А для него применимо слово «государственник». Талантливейший и... Ну, для нас идеал.
А ты можешь сказать, почему его не... ну, скажем так, не назначили в управление государством? Вот так, я коряво выражусь.
Ну, такие люди опасны. Особенно в период перестройки. Ты что, Лень, надо думать о том, как все растащить, как все присоседить. Назначать такого человека. Там и Примаков-то не продержался долго. А такой, как Юрий Иванович, это его, в принципе...
А ведь они действительно...
Его, они его боялись все. От верха до низа. Если бы они что-то попытались с ним сделать, не выдавить его, как они выдавили его, да?
Ага.
Ветки, а что-то попытались даже плохое в адрес его сказать, ну, Лень, я так полагаю, что им бы не поздоровилось.
То есть могли и его, от радости...
Его единомышленников, десятки тысяч из спецслужб.
Угу.
Я не знаю, если бы кто-то его даже попытался оскорбить. И все это они знали. Поэтому нашли способ, как тихонько-тихонько выдавить.
Да, выдавили его. Кстати говоря, вот это для, наверное, человека, который не знает, как работает аппарат, и я себя, конечно, к таким людям отношу, вот для них это, наверное... достаточно загадочное явление, но человек, обладающий такой властью, возглавляющий мощнейшие структуры, причем вымпел, это же вооруженные люди, которые умеют владеть оружием, и вот такого взяли и выдавили. Вот как? возникает вопрос. Ну, наверное, если...
Я применил к нему слово «государственник».
Угу.
И мы все последователи его государственниками. Поэтому на вопрос, почему вы не захватили власть,
мы... Нет, даже... ну, Серёж...
Отвечаем очень грубо.
Понимаешь? Ну да. Ну да, потому что... Ой, Серёж, вот об этом я точно бы не хотел говорить. Это тема ни одной передачи. Потому что, ну, мы с тобой об этом же неоднократно говорили. Просто очень многие люди, они не помнят вот этот вот конец Советского Союза. Кто был у власти, чем они занимались, о чем они со своими детьми говорили.
Я как-то на одной из передач чуть-чуть затронул этот вопрос. Вот. Это достаточно тяжелое для... для проговаривания тема, вот, но это сейчас двумя словами это не выразишь.
Да нет, конечно.
Я могу только вот кто слушает и слышит, сказать, ребята, в 72-м, в 73-м году было принято решение верхом,
угу,
нашими верховными, увеличить органы КГБ на территориях в 10 раз. Я уже пришел в 74-м на увеличенные в 10 раз количественно и качественно органы. Кто в хороший, социалистический, великолепную жизнь увеличивает в 10 раз карательные и прочие органы?
А эти, подожди, это касалось только КГБ или милиции там?
Не-не-не, там в милиции это другое все, она угу. и так была достаточной. Я говорю только про КГБ. Было принято решение в 72-м году и воплощено там за 2-3 года увеличение органов в 10 раз. Условно говоря, был отдел, стало управление.
А, ну да, а отделение стало отделом.
Отделение, естественно, стало отделом.
Да, 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 потянется.
Когда это вопрос, когда это началось? Когда они уже об этом знали, что им швах? 80-е, 90-е?
Ну, 80-е, 90-е мы все видели,
надо
что было.
Надо смешить мои тапочки. Это началось. И они это поняли и приняли решение, то, о чем я сказал, 72-й год. Значит, они знали, для чего они увеличивают. Значит, была у них необходимость и причина увеличивать КГБ кровавых.
Ну да. Раз. Так я об этом, конечно, говорить не буду. Ты мне рассказывал. Один из руководителей Советского Союза, ну, ночью он тогда сказал тебе.
Ну да.
Но я не буду. Если хочешь, рассказывай сам, а?
И я не буду.
И ты не будешь. Хорошо. То есть речь идет о том, что это был 81-й год, что в 81-м году лица, которые руководили Советским Союзом, прекрасно уже понимали, что впереди ничего хорошего не будет.
Не, они знали.
А?
Знали. Знали это.
Да. Да. Теперь вот, Серёж, опять же, возвращаясь к Афганистану, мы там предпринимаем какие-то попытки восстановить свое влияние все-таки совсем недалеко от нас? Или...
На мой взгляд, мы не прекращали этого.
А.
Не прекращали, и, на мой опять взгляд... Все это там продолжается. Все продолжается.
То есть, когда ты, извини, ты что, был...
Я, Лень, я только что сказал, англосаксы пригрели, присмотрели эту территорию. Нам это невыгодно.
Я понял.
Можем мы прекратить обращать внимание на ту территорию или нет?
Ну все, ты ответил на вопрос. А, скажи,
если,
пожалуйста...
Если бы не наш фактор...
Угу.
Зачистка уже была бы завершена.
Угу.
Это вот чего они умеют зачищать. У них практика это не в одном месте и зачищают миллионами.
Это да. Миллионов. Я сейчас читаю книгу.
Это у них, вот она.
Я сейчас читаю книгу, англичанин или американец, не знаю, написал, про завоевание Индии, Англии.
Ну, Лёнь, эти примеры весь земной шар.
Какие же они молодцы.
Да, да.
Чужими руками. И Британия там ничего не делала, там делала это, Ост-Индская компания.
Ну, всякие.
Да, не, да. Ну... А вот когда эти ребята, нажив много денег, решили, что они хозяева всего, вот тут им объяснили, что совсем не хозяева и совсем не всего.
Ну, Лёнь, мы опять к теме англосаксонской цивилизации возвращаемся. Они изменились только настолько, сколько могли и меняются технологически, политически, все то же самое. Все, что они делали 100, 200, 300 лет назад, 500 лет назад, они это продолжают делать. Они преемники греко-римской цивилизации, прямые преемники, им передали все это, они все взяли. И с этого момента они добровольно никогда не прекратят.
Да, они, ты совершенно правильно сказал, они прямые потомки крестоносцев.
Да.
Да, они прямые потомки завоевателей Америки.
Бери глубже, всего мира, да, кроме России.
Ну да, кроме это России, да.
Мир, чего было не завоевать? Ну, нет, про Антарктиду мы не говорим.
Угу.
Ну, я имею в виду жизненное пространство, жизненное, а не безжизненное.
Ну да.
Ну, сделали, молодцы, сделали.
Это да.
А вот этот кусок, который Россией называется, или Советским Союзом, неважно как, никак не могут. И только фактор наличия России мешает зачистить Афганистан.
Но еще плюс к этому, наверное, надо сказать, это вопрос к тебе, это политическая воля, можно же и отдать. Мы же видели, как отдавали акваториями, деньгами, да чем угодно.
Ну, Лёнь, это уже... Можно... Надо было отдавать всю Россию. Что там отдавать?
Нет, так ведь практически уже так и было.
Не получилось бы, если даже впрямую сказали, все, мы входим в состав там... англосаксонской цивилизации, прикрепляемся к тем, не получилось бы, с народом не получилось бы.
Да, да, как говорил один очень умный немец, люди вечно мешаются под ногами.
Да, да.
Вот особенно, если бы людей не было, то легче бы, конечно, управлять было, я так полагаю.
Особенно советские.
Ой,
ставшие россиянами.
Да. Да.
Шел же товарищ Гитлер, шел с благородной миссией. Доверили ему, поручили. А вот эти вот негодяи, которые на этой территории живут, взяли, все обгадили.
Да, и ведь у некоторых, и у большинства того населения ни шляпы не было, ни ботинок. Да. Да.
Ну так, мы с тобой уже, да.
Не поняли они, наверное, как бы тебе сказать, великой цивилизационной роли, кто тогда, Гитлер, что ли, был?
Ну, вот. А будь славяно-угорскую цивилизацию до конца понял?
Нет.
Понял.
Нет. А вот еще, подожди, вот у меня к тебе еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, ты говоришь о практике абсурда, да, Серёж?
Технология абсурда.
Технология абсурда. Естественно, в технологию абсурда входит история, скажем так, российско-советская.
В нее, в технологию абсурда входит все.
Все. Но мы можем сказать, вот оппоненты наши, они, когда ты об этом говоришь, они просто, Сереж, заводятся, у них слюноотделение начинается, как в Ниагарском водопаде. Да. Этим руководят определенные люди, про которых мало кто знает, определенные службы, про которые там, может, что-то в общем знают. Это каждодневная работа?
Это жизненная составляющая этой когорты. Я ведь не про население Америки и Европы говорю, да? Я говорю о когорте, цивилизационной когорте. Ты говоришь, их не знают. Все их знают.
Нет, я имею в виду на практическом уровне.
А исполнители? А
да.
Зачем исполнителей-то знать?
Ну да, ну нет, да.
Кое-каких мы исполнителей знаем, там, из Сената, из Бундестага, я не знаю, из Европарламента. Вон они исполняют.
Да, да, работают люди, работают.
Хорошо работают, мне нравится, как они работают, Лёнь, без всякого ерничества.
Ну а почему? Ты профессионал, ты же должен все оценивать объективно профессионально. Эмоциям не поддаваться. Потому что вот это, конечно, то, что они в Европарламенте проголосовали, приравнять Советский Союз к нацистской Германии и Сталина Гитлеру.
Ну, с точки зрения, это так? Так они выстроили так всю свою...
Нет, но это же ведь надо было придумать, доказать начальству, получить финансирование, а потом ордена за успешную работу.
Как же, конечно. Нет. Вот сейчас как бы в тему или не в тему, вот с этим собором София, да?
Да, да, да.
Все вот на эту тему мусолят так и так. Ребята, дело-то не в Софии было. Был, как мы все помним, отец турков, да?
Ну, Ататюрк, да, Кемаль.
Это батюшка, отец всех тюрков. В то время ему было очень мало людей, он даже своих детей, по-моему, не имел. Uh-huh. Лет, я имею в виду, ему было. Вот. Ну, сделали отцом и сделали. Ведь эта София, это разменная карта в другой, совершенно в другой игре. Ататюрк и его окружение прекрасно понимали, что того времени турецкие границы нестабильны.
Uh-huh.
Большую тревогу у них вызывало турецкие территории на европейской части, за Босфором.
Да, да.
И они знали, что ни болгары, ни сербы, ни австрийцы, ну вот это все не успокоится. И была угроза отъема этой территории, то есть выбить турок из европейского...
Ну, из Европы.
Да, это было, это об этом говорилось, писались газеты, что... Нечего им... Это все известно. Так вот, София в том числе и в какой-то степени Крым наш советский, да, были разменной картой. Это его советчики. Это его советчики насоветовали ему. Давай-ка мы эту махину всего христианского мира, там православного мира, делаем музеем и uh-huh. потрафим европейцам, да?
Uh-huh.
И России заодно. Вот мы какие цивилизованные становимся.
Понятно.
Понимаешь?
Я понял.
И под эту сурдинку, в том числе под эту сурдинку, то это, не только по этому фактору, появляется у нас договор Монтрё, да?
Монтрё, да. Серьез.
Который сейчас... закрепляет за турками европейские территории.
У нас сейчас новости, если ты захочешь, ты это доведешь до конца и...
А я уже все сказал.
Все, тогда будешь отвечать на вопросы.
Первопричина была закрепление территории за Турцией на европейской части.
Спасибо. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, традиционно, последний получас сегодняшней программы, Сергей Шестов, наш сегодняшний гость, ответит на вопросы наших слушателей. Сереж, ты на связи?
Да.
Ура! Итак, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день, пожалуйста.
Да, здравствуйте. У меня вопрос про Сергея Фургала. Вот он много хорошего сделал для народа Хабаровского края.
Так.
Пошел, единственное, что он пошел против своих, против либерастов. И вот там сколько, 15 лет он там, что-то такое произошло, а теперь вот пошел против своих, и его посадили. Пока вот. Вопрос. Хороший. Да.
Здесь до банальности, скорее всего, проще. Значит, то, что он своеобразно завоевывал там свой авторитет, поднимал свой бизнес, он и сам этого не скрывает, и как все его защитники и говорят, мы знали, кто он и как он.
Mm-hmm.
Вот. Но дело в том, что достаточных оснований заводили уголовное дело, там его подельники из спецслужб, милиции, там ФСБ отмазывали его. В общем, не получалось. А что же произошло, на мой опять взгляд? Кто-то из его подельников, ближайших подельников, очень сильно огорчился на него. Все заключается в его китке своих подельников. Сидели ли эти или сидят эти подельники, или на воле. В общем, они стали один, два человека, три человека крайне недовольные. И, здесь повезло полиции нашей, или ФСБ, неважно, и тем, и другим, что появились реально достоверные материалы, достоверная информация. Не так вот он был, хайли-лайкли или нет, да? Просто козырная достоверная информация в виде вещественных доказательств появилась у спецслужб.
Mm.
А так бы, если бы они могли, да они бы его схарчили еще на стадии прорыва в депутаты. А здесь уже и губернатором 2 года был, да, и вот раз на него Путин обиделся. Ну, чушь собачья. Повезло спецслужбам, что появилась достоверная информация. И будьте уверены, она появилась в каких-то прямых доказательствах, да, материальных, вещественных, документальных. Вот и взяли. Как только она появилась, сразу взяли. И к его... Вот говорят, 15 лет прошло, срок давности, то-то-то-то. Это одно, это другое. По вновь открывшимся обстоятельствам.
Это формулировка, я так понимаю, из Уголовно-процессуального кодекса, да?
Да. Вновь открывшиеся обстоятельства. Все. То пойдет, как те материалы пойдут, как довесок, но это вновь открывшиеся обстоятельства.
Угу. Ну, а остальное вроде бы... Суд же открытым должен быть. Посмотрим.
Ну, сейчас вот по желанию открыто или не открыто. Это... Я вот продолжаю эту тему.
Угу.
Можно?
Да, конечно.
Вот смотри, я долго думал, на что же это похоже, да? Вроде не Пугачевщина, там, не Разинщина. На что похоже? А потом, батюшки, так это же запорожцы, которые турецкому султану письмо писали. Понимаешь, да? Вот это явление. Только нынешние амурчане, да, написали письмо кремлевскому султану.
Ага.
В современной интерпретации.
Я понял.
Потому что население, все, что за Уралом, оно как-то коррелируется. В современном воплощении. С тем, что происходило в Запорожье, куда все уходили, кто сбегал, кого выселяли, да, поселялись там вольные люди. Ведь точно так же за Урале осваивалось.
Ну да.
Там вольные, вот есть непереводимое для иностранцев слово «воля», да? Нынешнее современное проявление воли, то, что было первые 2-3 дня, когда десятки тысяч там выходили, это проявление воли того населения.
Угу.
Со своим менталитетом.
Угу.
Это восточная славянская цивилизация. Она славянская, славяно-угорская, но она восточная. Есть северная, есть южная славянская цивилизация. Страна-то огромная. Территория имеется в виду огромная. Вот это написали хорошее письмо кремлевскому султану. Султан ответил, дал им, ну, того, кого мог дать, да, нынешнего губернатора, исполняющего обязанности. Вот это вот. А то, что сейчас там 200, 300, 1000 человек собирается, это, ребята, это правильно кто-то сказал, по-моему, сказал Сунгоркин, да, в «Комсомольской правде». Местные революционеры.
Понятно.
Те, кто хотят жить так, как жилось в лихие 90-е и прочее, прочее. А основная эта масса не хочет жить по их законам.
Ну, да. Ну да, как версия очень даже. Ну, для меня.
Но мне понравилось.
Я понял. Я понял. Все, давай на вопрос отвечать.
Давай.
Так, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Ну, здрасте. Александр.
Пожалуйста.
У меня вопрос вот такого рода. Вот последний царь. Почему он пошел по пути, так сказать, тряпки и труса вот в последний момент, когда его пришли арестовывать? Почему он этих заговорщиков сам не начал расстреливать, сказать, вот, не погиб как герой? Вот, вот какой смысл бы сдаваться? Вообще бред какой-то, не понимаю. На чужой стране вели войну.
Спасибо.
Время, когда-то он мог организовывать, вплоть до того, что и сам мог там казнить, это не, да, времена-то изменились. А потом, столько лет прошло.
Нет, по-моему, слушатель имел в виду Николая Второго. Да, да, Сереж, он имел в виду Николая Второго, конечно же.
Ой, ну вот здесь я даже со своим профессионализмом, да, специфическим, навряд ли могу развернуто ответить. Ну, склоняется к тому, что не было у него воли.
Ну, Сереж, а куда царю без воли-то?
Как куда? В Ипатьевский?
В подвал! Ну, это да.
Как? Безвольный царь, куда ему дорога?
Ты понятно.
Мне безвольных царей назовешь, которые своей смертью умерли? Безвольных.
Да, понятно.
Они были.
Понятно. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Святослав. Вопрос простой. Если 72-го года, как бы сказать, Андропов, значит, вот...
Так, без лекций. Не-не, лекции нам читать никак нельзя. Нам надо вопрос задавать.
Значит, почему вот, например, Шестов, Путин поступали там другие... В том числе Сергей Соколов, охранник.
Вопрос отменяется.
Не-не-не, я понял, отвечу.
Я бы не стал. Ну, давай.
Сергей Шестов был, если не в юном, то в очень молодом возрасте. Он мечтал стать героем похлеще Абеля или кого-то там. Понимаешь, да?
Но вот про тебя.
В этом направлении.
Про тебя люди достаточно мной уважаемые, про твои афганские... Похождения говорят, что Шестов не один раз должен был стать героем. Это я говорю не потому, что Сергей мне друг, а потому, что вот так люди говорили.
Да, вот так. Я вот пытаюсь ответить. Ну, во-первых, ни опыта, ничего не было. Был профессионализм по работе. А вот то, о том сейчас я рассуждаю, говорю, веду вот эти передачи, я тогда был никто. Я начал разбираться ближе к 80-му году. Помимо своих профессиональных, я начал понимать, что в стране происходит. И бамс, опять в Афганистан.
Ну опять да. Ну да.
Смена вообще профессиональной деятельности. Стал кровавым...
Каскадером.
Каскадером, да.
Да.
Выселился.
Да. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемый Сергей, уважаемый Леонид, в день морского флота, в день морского священнодействия России из гордого Арзамас-16 хочу вас поздравить с этим праздником всех коллег, пожелать крепкого здоровья.
Спасибо.
Да, Азамат, мои любимцы, по-моему, он не первый раз звонит.
Все.
И перебил меня. Я хотел в окончании сказать: поздравляю вас, там, да-да. А Тарзамазец взял и перекрыл.
И дальше, а я должен сказать дальше: трикратный ура, два раза отрывисто, один раз протяжно.
Не-не, хороший праздник, красивый.
Отличный праздник, красоты неописуемой. А для Арзамас-16, это город Саров, где была создана наша атомная бомба.
Она была собрана там.
Собрана там, но тем не менее, я там был, и в музее был, и все это, и видел. Да, кстати...
Ну, а мы там хулиганили.
Вы должны... Да, ну, да, это известная история, но она открыта сейчас уже.
Да, да.
Она открыта, она есть.
Вроде бы ничего, ничего в русле Сафронова не наболтал, мне так кажется.
А ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день. Валерий, Москва.
Пожалуйста.
Вот вы вскользь скоро заговорили о параде. Что мне не понравилось и не нравится всегда при парадах, когда руководящие высшие командиры...
Подождите, вопрос? А вопрос вот где?
Как Шестов к этому относится?
А я уже сказал, мне нравятся парады своей красотой, но я не понаслышке знаю, насколько это трудно исполнителям. А я участвовал, правда, в Ташкенте, в красивой форме, стоял в линейке, чекистской линейкой, а сверху наши руководители были.
А...
Муторное, тяжелейшее дело.
А я
особенно
это...
те, кто шагают, кто все это готовит, ребят, да ну это... Врагу не пожелаешь.
Серёж, а я слышал рассказ об этом, и ты его слышал от Павла Павловича. Как он принимал участие в безопасности, как, я не помню, 7 ноября то ли, или 1 мая.
Ну, здесь по нынешним временам до анекдота доходит. Чекисты во время проведения государственных праздников, вы не поверите, на хлебобулочных фабриках или предприятиях дежурили. Знаете, да, перекрывалось все физическим присутствием.
А, так, то есть, подожди, на
электростанции все маломальски значимое для создания дискомфорта населению. Фабрика не работает, хлеба нет в этот день.
Ну да.
И мы там своим присутствием вот дежурили, да.
Угу, спасибо.
Кровь мы не пускали никому, но мобилизовывали народ.
Понятно. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здрасте.
Алло.
Да, только радио потише сделайте, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые ведущие.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, когда генерал Лысюк расстрелил дом правительства, Ельцин наградил его героем России, а Путин наградил Ельцина орденом почета первой степени. Это как получается? Это что такое? Народных избранников расстреляли, значит? И что
так,
дальше?
Все. Спасибо.
Не, я понял. Это называется маневры государственных правителей.
Ну да. Но это можно назвать политические игры?
Ну, слово «игры» мне не нравится. Ну, политические дела – это да. Ну, можно назвать их и играми.
Угу. А сейчас очень много интересного появляется по поводу Хасбулатова, по поводу Рудского.
Да, это уже надо. Я вот еще как бы в створе, да. Вот сейчас нынешние исполняющие обязанности, да, губернатора?
Да.
Ведь как, я надеюсь, сам лично Путин, да, или ближайшее окружение сказали, пусть создали дерьмо, пусть сами и разгребают.
Угу.
Я имею в виду партию Жириновского.
Угу.
Ну давайте, ребят, вы вот там все, вы там властители всех душ и умов. Разгребайте дерьмецо. Ну, это гениальное решение.
По-моему, парад принимать легче. Вот. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Подмосковье. Уточните, пожалуйста, вот такой момент. Вот в передаче говорили. Государственники и негосударственники. А что государственники не видели, что власть переходит в руки негосударственников? Почему они ничего не предприняли, а так без боя отдали власть?
Не только видели, видели, докладывали, сообщали, проводили боевые, ну, в боевом режиме учения на мятежных территориях. Как могли, ну, как могли, подталкивали, да, сообщали, прямую сообщали. В ответ получали: вы ничего не соображаете, сидите тихо и молчите.
Слушай,
в буквальном смысле слова.
Слушай, это же ведь...
Вот так Юрию Ивановичу так и сказали: сиди, помалкивай, не твое это дело.
И все. А и после этого выдавили, да? Ну, по логике.
Его уже выдавили.
А, все.
А он, он еще пытался что-то там. А, да, нет, он еще служил, когда мы проводили учение. Да, да, да. Вот это вот долгий процесс был его выдавливания, года полтора-два. Ну, спусковой крючок, один из спусковых крючков, это вот учение, про которое я уже, да, я не вам говорил.
Это Чесма?
Чесма, да.
Ну, ты расскажешь, в следующий раз расскажешь.
Ну, расскажу. Он, да. Это, он поплатился в том числе и за такое своеволие.
Mm. Да. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот это движение «Черная жизнь имеет значение», оно нанесет какое-нибудь разрушение Америке?
Ну, это, и чем это, я
чем
понял.
Это закончится?
Это все в том же модусе, о котором я говорил. По мнению этой вот верхушки, да, правящей, как хотите, так и называйте, вот, территория загрязнена. Ну, а что не подтолкнуть-то? Это же прямые доказательства, в общем, все, видно же, что она зачернена. Конечно, это подхватили эту инициативу. Если бы не это там удушение этого черного, другой бы повод нашли. Но это для всего мира доказательство, что территория, видите, она загрязнена. Она токсична.
То есть ты опять в случайности не веришь, да?
Ну какая может быть случайность такое допустить? Лень, ведь подавить это все, ну недели даже не надо. А это разжигают. Топку, дрова, дрова сыпят. Смотрите, как у нас все грязно, бля.
Угу.
Все?
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да,
алло,
пожалуйста.
Да, у меня два вопроса. Первое, ну, как вот говорит уважаемый гость, значит, ну, количество сил КГБ увеличили в 10 раз. Не сказалось ли это на качестве? То есть доводилось считать, это вот партийный набор, который вот был в то время, он как раз, в общем-то, ну и позволил рухнуть системе. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот как-то мало изучена роль дивизии НКВД в войне. То есть не те, которые делали спецзадания, а те, которые воевали в качестве линейных стрелковых подразделений и действительно воевали храбро и достойно. Спасибо.
Спасибо за хорошие вопросы.
Да, оба вопроса хорошие, со второго. Значит, люди отмечены. Но так сложилось, что... Ну, вот как Леня говорит, там, шестого надо героя давать. Там,
но это не-не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Я говорю про ситуацию, да?
Другие люди говорят.
А у нас всегда был девиз, наше начальство всегда нам говорило, надо быть скромнее. Надо скромнее. Вот вручили тебе награду, ну и все.
Ну и хватит.
С ребятами отпразднуйте и все. Ну не выходите на площади, не козыряйте своими наградами. Ну вот это вот, да?
Угу.
Такая же там модель была. Хорошо воевали, добивались, все. Ребят, ну давайте вот потише, не надо, не надо. У нас есть Александр Матросов, Космодемьянский, там Панфиловцы. А вы, ребятки, скромнее. Это всегда так было.
Да, потому что ты абсолютно правильно говоришь, я про омсбон при всем моем интересе сравнительно недавно услышал.
А это все благодаря перестройке.
Нет, ну хоть я-то об этом... нет, я об этом узнал-то до еще перестройки, но это просто я этих людей кое-кого знал.
Ну да, я говорю-то про народ,
а не... А, да, 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 да. Или какая-нибудь там, я помню, я читал, еще отец жив был, так, и я ему говорю, вот смотри, вот 121-я там какая-то, или какая-то дивизия, в тех краях, где ты был. Он говорит, какая стрелковая, это дивизия НКВД. Вот.
Да, а и на первый вопрос.
Да.
Значит, когда нас усилили, увеличили в 10 раз, пришли подготовленные профессионалы. Я имею в виду, ну так назовем их, рядовой состав, пехота, да?
Да.
Вот, офицеры, но пехота. А вот через 5 лет, ближе, это был 78-й, 79-й, сейчас точно не помню. Вот тогда партия сказала, вам мы даем своих руководителей. И тогда произошел партийный набор.
А, то есть тот набор, о котором ты говорил в 10 раз, это было...
Это профессиональный набор и расширение.
Понятно.
А для контроля и управления процессами, да?
Да-да.
Прислали партийный набор, да, это тоже знаменитая
вещь. Скажи, пожалуйста, вот, например...
Начальники отделений, отделов, замнач управлений, партийные эшелоны к нам как направили, мама не горюй. Правда, они все только об одном молили, по крайней мере, в Узбекистане. Ребят, делайте, что хотите, меня не подставьте.
А, подожди, например, второй секретарь райкома партии, он кем становился?
Начальником отдела.
Ничего себе!
Да?
Подожди, начальник отдела, это полковничья должность.
Ну, полковничья должность, само собой, но она по возможностям не какого-то района, как ты говоришь, да, а всего Узбекистана.
Да, я понимаю.
А, уже, да, то есть у него поле деятельности, там не Сырдарьинский второй секретарь, а информация со всей республики, да и со страны. Много было информации.
И, наверное, возможность перевестись в центральный аппарат, если...
Ну, это да, там бы отбор делали, там. Ну, у них свои игрушки были.
Понятно. И главное, чтобы их не подставили и не трогали по возможности.
Ребята, не подставляйте нас, работайте, мы вам не будем мешать. Ну, так случилось, поставили вами руководить. Вот то, что мы подписываем, чтобы нас потом не...
Ну, да. Да, чтобы все было хорошо.
Да.
Серёж, спасибо тебе огромное. Спасибо. Очень было... всем слушателям и мне очень было интересно. Значит, вот бездонная, конечно, тема Афганистан. Причем с выходом на самые разные интересные темы. Тебе еще раз спасибо. А слушателям будет все нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Удачи. Удачи.
Пока.
Программа Леонида Володарского.